Владимир Набоков. Роман «Подвиг». Читает Евгений Чеботков. Посвящаю моей жене. Глава первая. Эдельвейс, дед Мартына, был, как это ни смешно, швейцарец. Рослый швейцарец с пушистыми усами, воспитывавший в 60-х годах детей петербургского помещика Индрикова и женившийся на младшей его дочери. Мартын сперва полагал, что именно в честь деда назван бархатно-белый альпийский цветок баловень гербариев. Вовсе отказаться от этого он и позже не мог. Деда он помнил ясно, но только в одном виде, в одном положении. Старик, весь в белом, толстый, светлоусый, в панамской шляпе, в пикейном жилете, богатым брелоками, из которых самый занимательный кинжал с ноготок, сидит на скамье перед домом в подвижной тени липы. На этой скамье дед и умер, держа на ладони любимые золотые часы с крышкой, как золотое зеркальце. Апоплексия застала его на этом своевременном жесте, и стрелка, по семейному преданию, остановилась вместе с его сердцем. Затем дедушка Эдельвейс годами сохранялся в грузном кожаном альбоме. В его время снимали со вкусом, с расстановкой. Это была операция нешуточная. Пациент должен был замереть надолго. Еще не пришло, вместе с моментальной фотографией, разрешение на улыбку. Сложностью светописи объяснялись увесистость и крепость бравых дедушкиных поз на бледноватых, но очень добротных фотографиях. Дедушка в молодости с ружьем, с убитым вальшнепом у ног, дедушка на кобыле Дези, дедушка на полосатой верандовой лавке с черной таксой, не хотевшей сидеть смирно, а потому получившейся с тремя хвостами. И только в 1918 году дедушка Эдельвейс исчез окончательно, ибо сгорел альбом, сгорел стол, где альбом лежал, сгорела и вся усадьба, которую по глупости спалили целиком, вместо того, чтобы поживиться обстановкой, мужички из ближней деревни. Отец Мартына врачевал на кожные болезни, был знаменит, тоже, как и дед, бел и тучен, любил в свободное время удить бычков и обладал великолепной коллекцией кинжалов, сабель, а также длинных старинных пистолетов, из-за которых приверженцы более новых систем чуть его не расстреляли. Весной 18-го года он отяжелел, распух, стал задыхаться и умер при неясных обстоятельствах. Его жена, Софья Дмитриевна, жила в то время с сыном под Ялтой. Городок примерял то одну власть, то другую, и все привередничал. Это была розовая, веснушчатая, моложавая женщина с копной бледных волос, с приподнятыми бровями, густоватыми у переносицы, но почти незаметными поближе к вискам, и со щелками в удлиненных мочках нежных ушей, которые прежде она пронимала сережками. Еще недавно она сильно и ловко играла в теннис на площадке в парке, существовавшей с 80-х годов. Осенью много каталась на черном велосипеде «Энфилд» по аллеям, по шумно шуршащим коврам сухих листьев или отмахивала пешком по упругой обочине весь длинный с детства любимый путь между Ольховым и Воскресенским, поднимая и опуская, как заправский ходок, конец дорогой трости с коралловым набалдашником. В Петербурге она слыла англоманкой, и славу эту любила, красноречиво говорила о бойскаутах, о Киплинге и находила совершенно особое удовольствие в частых посещениях Дрюса, где уже на лестнице перед большой рекламой женщина, сочно намыливающая голову мальчишки, приветствовал вас замечательный запах мыла, лаванды с примесью еще чего-то, говорившего о резиновых ваннах, футбольных мячах и круглых, тяжеленьких, туго спеленутых рождественских пудингах. И, разумеется, первые книги Мартына были на английском языке. Софья Дмитриевна как чумы боялась задушевного слова и внушила сыну такое отвращение к титулованным смуглянкам Чарской, что и впоследствии Мартын побаивался всякой книги, написанной женщиной, чувствуя и в лучших из этих книг бессознательное стремление немолодой и, быть может, дебелой дамы нарядиться в смазливое имя и кошечкой свернуться на канапе. Софья Дмитриевна не терпела уменьшительных, следила за собой, чтобы их не употреблять, и сердилась, когда муж говаривал: «У мальчугана опять кошелек, посмотрим, нет ли температурки». Русская же литература для детей кишмя кишила сюсюкающими словами или же грешила другим — нравоучительством. Если фамилия деда Мартына цвела в горах, то девичья фамилия бабки волшебным происхождением, разнясь от Волковых, Куницыных, Белкиных, относилась к русской сказочной фауне. Дивные звери рыскали некогда по нашей земле. Но русскую сказку Софья Дмитриевна находила аляповатой, злой, убогой, русскую песню бессмысленной, русскую загадку дурацкой и плохо верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее побасками, спицами и тоской. Таким образом, Мартын в раннем детстве не узнал иного, что впоследствии сквозь самоцветную волну памяти могло бы прибавить к его жизни еще одно очарование. Но очарований было и так вдосталь, и ему не приходилось жалеть, что не Ярусланом, а западным братом Яруслана было в детстве разбужено его воображение. Да и не все ли равно, откуда приходит нежный толчок, от которого трогается и катится душа, обреченная после сего никогда не прекращать движение? Глава вторая. Над маленькой узкой кроватью с белыми веревчатыми решетками по бокам и с иконкой в головах, в грубоватой прорези фольги лаково-коричневый святой, а малиновый плющ на исподе, подъеден не то молью, не то самим Мартыном, висела на светлой стене акварельная картина — густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. Меж тем, в одной из английских книжонок, которые мать читывала с ним, и как медленно и таинственно она произносила слова, доходя до конца страницы, как таращила глаза, положив на нее маленькую белую руку в легких веснушках и спрашивая: «Что же ты думаешь, случилось дальше?» Был рассказ именно о такой картине с тропинкой в лесу прямо над кроватью мальчика, который однажды, как был, в ночной рубашке, перебрался из постели в картину на тропинку, уходящую в лес. Мартына волновала мысль, что мать может заметить сходство между акварелью на стене и картинкой в книжке. По его расчету, она, испугавшись, предотвратила бы ночное путешествие тем, что картину бы убрала. И потому всякий раз, когда он в постели молился перед сном, сначала коротенькая молитва по-английски «Иисусе нежный и кроткий, услышь маленького ребенка», а затем «Отче наш» по-славянски, причем какого-то Якова мы оставляли должникам нашим. Быстро лепеча и стараясь коленями встать на подушку, что мать считала недопустимым по соображениям аскетического порядка, Мартын молился о том, чтобы она не заметила соблазнительной тропинки как раз над ним. Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь? Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излуки тропинки, пересеченные там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей. Бабушка Эдельвейс, рожденная Индрикова, ревностно занимаясь акварелью в одни молодости, вряд ли предвидела, когда мешала на фарфоровой палитре синенькую краску с желтенькой, что в этой рождающейся зелени будет когда-нибудь плутать ее внук. Волнение, которое Мартын узнал и которое с той поры в различных проявлениях и сочетаниях всегда уже сопутствовало его жизни, было как раз тем чувством, которое мать и хотела в нем развить, хотя сама бы затруднилась подыскать этому чувству название. Знала только, что нужно каждый вечер питать Мартына тем, чем ее самая питала когда-то покойная гувернантка, старая мудрая госпожа Брук, сын которой собирал орхидеи на Борнео, летал на аэростате под Сахарой, а погиб от взрыва котла в турецкой бане. Она читала, и Мартын слушал, стоя в кресле на коленях и облокотясь на стол, и было очень трудно кончить, увести его спать. Он все просил еще и еще. Иногда она носила его по лестнице в спальню на спине, и это называлось «дровосек». Перед сном он получал из жестяной коробки, оклеенной голубой бумагой, английский бисквит. Сверху были замечательные сорта с сахарными нашлепками, поглубже печенье имбирные, кокосовые, а в грустный вечер, когда он доходил до дна, приходилось довольствоваться третьеклассной породой, простой и пресной. И все шло Мартыну впрок, и хрустящее английское печенье, и приключения Артуровых рыцарей, та сладкая минута, когда юноша-племянник, быть может, сэра Тристрама, в первый раз надевает по частям блестящие выпуклые латы и едет на свой первый поединок. И какие-то далекие круглые острова, на которых смотрит с берега девушка в развивающихся одеждах, держащая на кисти сокола в колбучке. И Синдбад в красном платке с золотым кольцом в ухе, и морской змей, зелеными шинами, торчащие из воды до самого горизонта, и ребенок, нашедший место, где конец радуги уткнулся в землю, и как отголосок всего этого, как чем-то родственный образ, чудесная модель длинного фанерно-коричневого вагона в окне общества спальных вагонов и великих международных экспрессов. На Невском проспекте в тусклый морозный день с легкой заметью, когда приходится носить черные вязаные рейтузы поверх чулок и штанишек. Глава третья. Она любила его ревниво, дико, до какой-то душевной хрипоты. И когда она с ним после размолвки с мужем поселилась отдельно, и Мартын по воскресеньям посещал квартиру отца, где подолгу возился с пистолетами и кинжалами, меж тем, как отец спокойно читал газету и, не поднимая головы, изредка отвечал «Да, заряженный» или «Да, отравленный», Софья Дмитриевна едва могла усидеть дома, мучаясь вздорной мыслью, что ее ленивый муж нет-нет, да и предпримет что-нибудь, удержит сына при себе. Мартын же был с отцом очень ласков и учтив, стараясь по возможности смягчить наказание, ибо считал, что отец удален из дому за провинность, за то, что как-то на даче летним вечером сделал нечто такое с роялем, отчего тот издал совершенно потрясающий звук, словно ему наступили на хвост. И на другой день отец уехал в Петербург и больше не возвращался. Это было как раз в год, когда убили в сарае австрийского герцога. Мартын очень живо представил себе этот сарай с хомутами на стене и герцога в шляпе с плюмажем, отражающего шпага, и человек пять заговорщиков в черных плащах, и огорчился, когда выяснилась ошибка. Удар по клавишам произошел без него. Он в комнате рядом чистил зубы густо пенящейся сладкой на вкус пастой, которая была особенно привлекательна следующей надписью по-английски. «Улучшить пасту мы не могли, а потому улучшили тубочку». И действительно, отверстие было щелью, так что выжимаемая паста ложилась на щетку не червячком, а ленточкой. Последний разговор с мужем Софья Дмитриевна вспомнила полностью, со всеми подробностями и оттенками, в тот день, когда пришло в Ялту известие о его смерти. Муж сидел у плетеного столика, осматривал кончики коротких, растопыренных пальцев, и она ему говорила, что так нельзя дальше, что они давно чужие друг другу, что она готова хоть завтра забрать сына и уехать. Муж лениво улыбался и хрипловатым, тихим голосом отвечал, что она права, увы, права, и говорил, что он уедет отсюда сам, да и в городе снимет отдельную квартиру. Его тихий голос, мирная полнота, а пуще всего пилочка, которую он всякое время терзал мягкие ногти, выводили ее из себя. И ей казалось, что есть чудовищное в том спокойствие, с которым они оба рассуждают о разлуке, хотя бурные речи и слезы были бы, конечно, еще ужаснее. Погодя, он поднялся и, пиля ногти, принялся ходить взад и вперед по комнате и с мягкой улыбкой говорил о житейских мелочах будущей розной жизни. Нелепую роль играла при этом карета. И вдруг, ни с того ни с сего, проходя мимо открытого рояля, двинул со всей силы сжатым кулаком по клавишам, и это было, словно в раскрывшуюся на миг дверь ворвался нестройный вопль, после чего он прежним тихим голосом продолжал прерванную фразу, а, проходя опять мимо рояля, осторожно его прикрыл. Смерть отца, которого он любил мало, потрясла Мартына именно потому, что он не любил его как следует, а кроме того, он не мог отделаться от мысли, что отец умер в немилости. Тогда-то Мартын впервые понял, что человеческая жизнь идет излученными, и что вот первый плес пройден, и что жизнь повернулась в ту минуту, когда мать позвала его из кипарисовой аллеи на веранду и сказала странным голосом: «Я получила письмо от Зеланова». А потом продолжала по-английски: «Я хочу, чтобы ты был храбрым, очень храбрым, это о твоем отце, его больше нет». Мартын побледнел и растерянно улыбнулся, а затем долго блуждал по Воронцовскому парку, повторяя изредка детское прозвание, которое когда-то дал отцу, и стараясь представить себе, и с какой-то теплой и томной убедительностью себе представляя, что отец его рядом, спереди, позади, вот за кедром, вон на том покатом лугу, близко, далеко, повсюду. Было жарко, хотя недавно прошел бурный дождь. Над лаковой мушмулой жужжали мясные мухи. В бассейне плавал злой черный лебедь, поводя пунцовым, словно накрашенным клювом. С миндальных деревец облетели лепестки и лежали бледные на темной земле мокрой дорожки, напоминая миндали в прянике. Невдалеке от огромных ливанских кедров росла одна единственная березка с тем особым наклоном листвы, словно расчесывала волосы и спустила пряди с одной стороны, да так и застыла, какой бывает только у берез. Проплыла бабочка-парусник, вытянув и сложив свои ласточковые хвосты. Сверкающий воздух тени кипарисов, старых с рыжинкой, с мелкими шишками, спрятанными за пазухой, зеркально-черная вода бассейна, где вокруг лебедя расходились круги, сияющая синева, где вздымался широко опоясанный каракулевой хвоей зубчатый айпетри. Все было насыщено мучительным блаженством, и Мартыну казалось, что в распределении этих теней и блеска тайным образом участвует его отец. «Если бы тебе было не 15, а 20 лет, — вечером того дня говорила Софья Дмитриевна, — если бы гимназию ты уже кончил, и если бы меня уже не было на свете, ты бы, конечно, мог, ты, пожалуй, был бы обязан». Она задумалась посреди слов, представив себе какую-то степь, каких-то всадников в папахах, и стараясь издали узнать среди них Мартына. Но он, слава богу, стоял рядом, в открытой рубашке, под гребенку остриженной, коричневой от солнца, со светлыми, незагоревшими лучинками у глаз. «А ехать в Петербург?» — вопросительно произнесла она, и на неизвестной станции разорвался снаряд, паровоз встал на дыбы. «Вероятно, это все когда-нибудь кончится», — сказала она спустя минуту. «Пока же надо придумать что-нибудь». «Я пойду выкупаюсь», — примирительно вставил Мартын. «Там Коля, Лида, все». «Конечно, пойди», — сказала Софья Дмитриевна. «В общем, революция пройдет, и будет странно вспоминать, и ты очень поправился в Крыму, и в Ялтинской гимназии как-нибудь доучишься. Посмотри, как там хорошо освещено, правда?» Ночью оба, и мать, и сын, не могли уснуть и думали о смерти. Софья Дмитриевна, стараясь думать тихо, то есть не всхлипывать и не вздыхать, дверь в комнату сына была полуоткрыта, опять вспоминала подробно и щепетильно все то, что привело к разрыву с мужем, и, проверяя каждое мгновение, она ясно видела, что тогда-то и тогда-то нельзя было ей поступить иначе. И все-таки таилась где-то ошибка, и все-таки, если бы они не расстались, он не умер бы так. Один в пустой комнате, задыхающийся, беспомощный, вспоминающий, быть может, последний год их счастья. Не ахти какого счастья, и последнюю заграничную поездку в Биарриц, прогулку на Круа-де-Мугер, галерейки Байоны. Была некая сила, в которую она крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожа на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплицы и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле.